Радио «Вера» представляет. Поездки по Подмосковью. О знаменитом и забытом.
Друзья, здравствуйте, меня зовут Алексей Пичугин, и мы с вами отправляемся путешествовать по Подмосковью. Сегодня путешествуем в компании историка, краеведа Игоря Горькалова. Игорь, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей, здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Отправились мы с Игорем сегодня в Иосифо-Волоцкий монастырь, такой знаменитый, московский, подмосковный, вернее, простите, подмосковный. Это важное уточнение, монастырь. Чтобы сюда попасть, мы доехали до Волоколамска на электричке. Напомним, что в Волоколамске электричка не совсем в городе останавливается. Но добрались мы до города и оттуда на 31-м автобусе доехали почти до монастыря, до станции, до остановки Валуйки. И оттуда чуть-чуть совсем прошли пешком до обители.
Да, и этот способ путешествия дал нам возможность увидеть гораздо больше, чем тем, кто на машине или на автобусе сейчас подъезжает прямо к святым вратам обители, где их встречает памятник преподобному Иосифу Волоцкому, вся инфраструктура. Но на самом деле вот очень важно посмотреть на монастырь, как мне кажется, со стороны прудов, потому что еще в далеком XVI веке была запруда. Небольшая речушка превратилась в пруды, которые наполняли водой своей жернова монастырской мельницы, и одновременно эти пруды были зарыблены еще, ну, практически при жизни самого преподобного основателя этой обители. Один пруд, самый большой, называется Иосифов пруд, а тот, который дальше, называется Германов пруд. И вот очень важно для нас сейчас с вами через водную гладь этого очень красивого пруда, теперь это Теряевские пруды, так и называется место, как и само это поселение на карте обозначено, Теряево, посмотреть на монастырь. Очень красивая панорама, красивые стены, башни, в центре виден силуэт собора, и, в общем, вот это хрестоматийный образ монастыря, который растиражирован на обложках путеводителей, календарей, и который вполне заслуживает такого внимания. На самом деле, вот по мере приближения, мы с вами еще, да, вот сейчас лишь говорили, что ведь этот ансамбль крепостных стен, которые мы с вами сейчас видим, это один из последних таких памятников архитектуры Московской Руси.
Да, да, да.
Потому что, вот удивительно, но несмотря на древность самого монастыря, он сложился уже на последнем этапе древней истории этой обители, то есть в конце XVII века, и очень красивые стены, очень интересно сделаны, потому что здесь работы шли до 1688 года, и необычно здесь то, что эти, в общем-то, крепостные сооружения, это ведь защита, это оборонительные сооружения, но они необычайно декорированы. И кроме того, есть еще одна деталь, которую отмечают специалисты, у большинства такого рода монастырских крепостей в Древней Руси шатры были деревянными, то есть вот они по форме действительно были такими же конусообразными, но они были просто защитным тесом покрыты, а внутри каменного шатра под ними не было. А здесь как раз несколько башен уже в самом конце 17 века имели каменные шатры, а остальные получили позднее. Но, конечно, если эта деталь была скрыта от глаз посетителей, паломников древности, то то, что бросалось в глаза, так же, как и нам с вами по мере приближения, это богатейшие изразцовые вставки. То есть ограда, конечно, воспринималась уже не только как фортификация, но и как украшение обители. Хотя, надо сказать, этому монастырю довелось видеть под своими стенами неприятелей, прежде всего в годы смуты. И вот та древняя ограда, а монастырь уже в XVI веке имел каменные стены, она была очень серьезно разрушена во время этих приступов, осады, а может быть и где-то какие-то ошибки в строительстве привели к тому, что к середине XVII века старая стена, она распалась, и вот поэтому возникла необходимость создать то, что мы видим с вами сейчас, ну и логичным образом заканчивает эту стену надвратный храм Петра и Павла, к которому с вами мы сейчас вышли. Он уже в самом конце XVII века строится, и очень нарядный, с рядами кокошников, пятиглавием традиционным. И то, что здесь обращает на себя внимание, что вот эта двухпролетная структура ворот, то есть большие ворота въездные или входные для крестных ходов, и малые, обыденные, через которые постоянно входили в обитель люди, вот те, с которыми мы с вами сейчас поравнялись, и все украшено изразцами. Вот это невероятно, ведь на самом деле такие изразцовые убранства для монастырей даже в богатом XVII веке дело не рядовое. Да, патриарх Никон мог себе это позволить, могли позволить несколько храмов, которые находились непосредственно вблизи от государева двора, а вообще-то вот то, что мы с вами видим в Лось-Волжском монастыре, это уникально и по сохранности, и по количеству, потому что это, конечно, вот та самая мастерская, как считают реставраторы, Степана Полубеса, которая работала в Москве ценинных дел и поставляла свои материалы для самых главных строек середины конца XVII века, она обеспечила и этот монастырь вот этим необыкновенно красивым ценинным узорочем. И не только здесь, на входе, но мы с вами потом увидим знаменитое павлинье око, которое будет украшать фризом главный Успенский собор монастыря. В общем, много красоты.
Пояснить, наверное, стоит пояснить, что такое павлинье око.
Павлинье око – это особый рисунок, особый узор, который был сделан на вот этих изразцах, изготовленных в Москве, сюда уже в готовом виде привезенных, вставленных в кирпичную кладку Успенского собора. Я, вы знаете, сейчас какой мыслью столкнулся, Алексей, мы с вами заходим в монастырь, где почти вся архитектура, она для нас, конечно, очень древняя, да, это вот конец XVII века, но ведь для самой темы, с которой мы неизбежно здесь с вами сейчас будем сталкиваться, с историей жизни преподобного Иосифа Волоцкого, это все уже довольно позднее наслоение. Я всегда, когда приезжаю в эту обитель, я думаю, а где я могу здесь найти вот что-то, что через свои архитектурные формы передаст мне атмосферу жизни и подвига первых насельников этого монастыря. Ведь это было удивительное время, сам преподобный
Иосиф. Вы это в архитектуре ищете?
Я это в архитектуре хочу найти, да. Но это как, знаете, это как бы такая задача. Не знаю, она осуществима здесь или нет.
Я вот могу за себя сказать. И про Иосиф Волоцкий монастырь, и про некоторые другие, не только подмосковные монастыри. Я для этого ищу, но это самый прямой и простой путь, самое старое строение. Если что-то осталось, от хотя бы чего-то, что через поколение от основания обители дошло, ну, вот тут трапезная, начало XVI века.
Да, вот мы как раз к ней с вами сейчас подходим, и, вы знаете, тут как раз мы недолго остановимся. Я напомню, что сам преподобный Иосиф, а, кстати, он уроженец этих мест, поскольку его родители были боярами Волоцкого князя, и он, как их сын, вполне мог продолжить двигаться по служебной лестнице, но принял постриг в обители преподобного Пафнутия Боровского и там многие годы подвязался. Однако, когда после смерти преподобного игумена Пафнутия он захотел навязать братьям Боровского монастыря свой порядок жизни, его фактически изгнали. Он ушел в такое добровольное изгнание, столкнувшись с неповиновением братьев, и многие годы странствовал, изучал жизнь в других монастырях, монастырях, и в Боровский монастырь он фактически уже не вернулся, а вот как раз Волоцкий князь предложил ему в этой местности найти место для будущего монастыря, и, как утверждает житие преподобного, особым знамением, молнией, ударившей с неба на землю, повалившую лес, было указано то место, где мы с вами сейчас находимся, и преподобный с нуля начал сделать здесь монастырь совершенно особым уставом. То есть он, конечно, продолжал традиции преподобного Сергия Радонежского когда-то, когда еще была сохранена роспись стен под храмом Петра и Павла над Вратным, то одной из фигур там встречавших паломников был образ преподобного Сергия. Это очень важная преемственность. Преподобный Иосиф понимал, что он представитель школы преподобного Сергия, что он идет по пути развития общежительного монашества. И с одной стороны, он действительно сделал общежительный монастырь, то есть там, где все было общим, общее имущество, а значит, общая трапеза и все общее, включая послушание. С другой стороны, он говорил, что монастырь должен был таким, чтобы благородным людям можно было постричься. А если не будет такого монастыря, говорил Иосиф, то откуда же брать людей для архиерейского подвига? И действительно, ведь тот монастырь, где мы находимся с вами, это место, откуда вышли десятки архипастыри русской земли. И вот это трапезное, то место, где они на самом деле воспринимали общую судьбу, общую жизнь, общую молитву, потому что, наверное, главным таким символом этой традиции является именно трапезная. То есть храм как место общей молитвы, но и в особенно-жительных монастырях тоже храмы были общие. А вот в общежительном монастыре, именно вот здесь, в этом Богоявленском храме, который первоначально в своем виде был построен еще к 1510 году, ну, то есть практически вот сразу после кончины преподобного, здесь именно вся братья объединялась во время уставной трапезы. И позднее все было несколько перестроено, это превратилось в храмовое пространство, но изначально это действительно рабочая такая трапезная, в которой кушение пищи шло по строгому регламенту, установленному самим преподобным Иосифом. Это место, где люди закаляли свой характер в аскетических подвигах, это место, где они объединялись в молитве, и вот этот строгий дух преподобного Иосифа в этом месте чувствуется как нигде в других местах. В других местах, я бы сказал, такое цветение акафиста. Все остальное вокруг нас – это прославление подвига преподобного уже в таком стиле второй половины конца XVII века, но сам дух вот этой строго аскетичной, я бы сказал, где-то даже героической эпохи, он чувствуется скорее здесь, внутри трапезной. Очень советую с экскурсием, которую предлагает монастырская паломническая служба, туда, внутрь трапезного Богоявленского храма попасть, увидеть эти древние своды, хоть и несколько перестроенные, но сохранившиеся в основном вот эту какую-то особую атмосферу. Ну и, конечно, Успенский собор, там тоже есть место уникальное, это тот самый подклет, тот нижний храм, где, собственно говоря, и находились под спудом мощи самого основателя монастыря, преподобного Иосифа и его ближайших сподвижников, учеников, и там вот они были обретены в 2001 году, сами эти мощи, но вот сама атмосфера этого нижнего храма, храма-усыпальницы, сохранившего, видимо, какие-то фрагменты и древнего белокаменного собора, который был построен еще в начале XVI века, тоже место очень такое атмосферное, где дух старины чувствуется. Верхний храм по-своему красив, эти большие окна, очень много декоративных элементов, красивый иконостас, а снаружи уже мной отмеченный не раз изразцы. Все это красиво, и все это вместе такое необыкновенное, содержащее очень много пластов и историй ансамбля Иосифа Волоцкого монастыря.
Мне жалко, я впервые увидел Иосифа Волоцкий монастырь на фотографии в путеводителе по Московской области, по Подмосковью, так назывался, который у меня был, где-то он и сейчас лежит. Он был издан в 50-е годы. И, видимо, там была фотография старая, довоенная, с колокольней. И вот с тех пор пор я был маленький, и у меня вот дома была эта книга. Я ее бесконечно изучал, всегда хотел побывать в Осифово-Волоцком монастыре, и мне очень хотелось, чтобы колокольню воссоздали, но пока до этого дело так и не дошло.
Уникальная была колокольня, более 70 метров высотой, с ее вершины, как утверждали, во всяком случае, современники, были видны окраины Москвы. Вот вы, когда вы приедете в монастырь этот, вы увидите, что собор Успенский, он имеет 140, примерно 4 метра. Но представьте себе, что рядом стояла еще 70-метровая колокольня. Это был уникальный по красоте ансамбль.
Есть фотографии, можно действительно в этом убедиться, но уж вряд ли окраина Москвы.
Я просто хотел бы верить, что эту колокольню восстановят. Это, на мой взгляд, просто необыкновенно важно для преемственности исторической и архитектурной истории. Я очень хотел бы отметить еще, что архитект-реставратор Любовь Алексеевна Белова, которая многие годы вот, занималась таким тщательным возрождением, восстановлением вот, архитектурного ансамбля, она, слава богу, жива и приняла недавно монашеский постриг в Алексеевском женском монастыре. Вот такой тоже удивительный путь, как человек, который занимался камнем, пришел на ту же стезю, которую проповедовал когда-то преподобный Всеволодский. И еще очень важно мне отметить, что 11 марта 1938 года на Бутовском полигоне расстрелян игумен Нил Тетюкин, один из последних, можно сказать, руководителей этой монашеской общины, один из ее ярких представителей. Он теперь преподобный мученик и еще один святой Иосифоволоцкой обители.
Спасибо большое. С Игорем Горькавым мы побывали в Иосифоволоцком монастыре. И вы путешествуйте с нами, любите те места, где мы бываем. Будьте здоровы, до свидания.
Всего самого доброго, до свидания.
Поездки по Подмосковью.